Тунхуа. Поразительная на каждом шагу. Алые сердца. Глава первая. Проснулась в теле, что существовало сотни лет назад. Был самый разгар лета. Деревья не блистали той свежей зеленью, какая бывает ранней весной, когда кажется, что все хорошее только начинается, и оттого мир вокруг выглядит ярким и радостным. Листва потемнела и стала тяжелой, будто природа знала, великолепие достигло своего пика, и ничего хорошего ждать уже не стоит. У меня на душе было похожее ощущение. Шел 10-й день, как я попала в прошлое, но мне по-прежнему казалось, что все это сон. Нужно лишь подождать, я проснусь и снова окажусь в современном мире, а не в 43-м году эпохи Канси. Сноска. 1705 год. Канси. Маньчжурский император династии Цин. Правил с 1662 по 1723 год. Ведь такое просто невозможно. Чжан Сяо, 25 лет, свободная от отношений, работающая в офисе, переносится на 3 века назад и оказывается маньчжурской девочкой по имени Малтай Жоси, которой едва исполнилось 13. 10 дней назад, возвращаясь с работы, я переходила улицу и не смотрела по сторонам. Когда я услышала пронзительные крики, было уже поздно. Мне показалось, будто я лечу вверх, к небесам, но, глянув вниз, я увидела собственное тело на капоте грузовика и потеряла сознание от боли и страха. Очнувшись, я обнаружила себя на кровати бывшей хозяйки этого тела. По словам служанок, я упала с лестницы, ведущей на чердак, и лежала без сознания весь день и всю ночь. Врач сказал, что болезнь, из-за которой я потеряла все воспоминания, является следствием пережитого потрясения, и при должном уходе память постепенно вернется. Я прошла совсем немного, а на лбу уже выступил пот.
«Вторая госпожа, давайте вернемся. Уже перевалило за полдень, солнце палит, а ваше здоровье еще не до конца восстановилось», — уговаривала меня Цао Хуэй, личная служанка моей старшей сестры. Переехав в дом мужа после свадьбы, она забрала ее с собой.
«Хорошо. Сестра, должно быть, уже закончила читать сутры», — кротко ответила я. «Теперь меня звали Малтай Жоси». А старшую сестру, доставшуюся мне словно в подарок, Малтай Жолань. Она была одной из жен достаточно известной исторической личности времен династии Цин, Циньвана Лянь, 8-го принца Юньсы. Правда, на данный момент 8-й принц еще не стал Циньваном и имел лишь титул Дарой Бэйле. К тому же, так как Юньчжэнь пока не стал императором, 8-му принцу не было необходимости менять имя, соблюдая табу, поэтому сейчас его звали Иньсы. Сноска. Табу на имена. Запрет на произнесение или написание имен императоров и предков в Китае. До вступления на престол брата Иньсы звали Иньчжэнь. Когда Иньчжэнь стал императором, никто больше не мог использовать иероглиф «инь». Его самого стали называть Иньчжэнь, а Иньсы сменил имя на Юньсы. Мою старшую сестру можно было бы назвать добродетельной девушкой с мягким характером. Но если же говорить прямо, она была слабовольной и нерешительной. Как минимум половину суток Жолань проводила за чтением буддийского канона. Похоже, она не пользовалась особой благосклонностью своего супруга. По крайней мере, за те 10 дней, что я пробыла здесь, мне не доводилось слышать, чтобы 8-й принц приезжал сюда. Как бы то ни было, к своей младшей сестре Желань относилась очень хорошо. Она заботилась обо всем на свете, опасаясь хоть в чем-нибудь мне не угодить. Я лишь вздыхала про себя. Если у меня не получится вернуться, то в этом времени Желань будет единственной, на кого я смогу положиться. Однако, если подумать о том, какой финал ждет восьмого принца, станет ясно, что и эту опору нельзя считать надежной. Впрочем, эти события произойдут через много лет, а пока о них можно не думать. Когда я вернулась в комнату, сестра, как и следовало ожидать, была уже там. Она сидела за столиком, выпрямив спину, перед ней стояло блюдце со сладостями. Меня она встретила легким упреком. «И ведь не боится, что солнце голову напечет. «Разве я такая хрупкая? К тому же небольшая прогулка пошла мне на пользу. Я почувствовала себя гораздо лучше, чем несколько дней назад», — ответила я с улыбкой, присаживаясь рядом. Желань внимательно всмотрелась в мое лицо. «Цвет лица стал получше, но сейчас слишком жарко. Больше не выходи на улицу в такое время». «Хорошо», — тут же отозвалась я. Дун Юнь поднесла мне таз для омовения рук и присела на одно колено. Я хихикнула про себя. «Согласиться-то я согласилась, но последую ли твоему совету — большой вопрос». Цао Хуэй подошла с полотенцем в руках и вытерла мне руки, а затем умастила их каким-то маслом цвета янтаря. Понятия не имею, из чего оно было сделано, но пахло очень вкусно. Наконец, мои руки были чисты, и я приготовилась взять парочку пирожных, но вдруг почувствовала что-то странное. Подняв глаза, я обнаружила, что сестра, не отрываясь, смотрит на меня. Мое сердце пропустило удар, и я ответила ей вопросительным взглядом. «Надо же!» — ее лицо вдруг расцвело улыбкой. «Раньше ты была такой грубиянкой, не слушалась отца, а после падения стала вежливой и послушной». Я вздохнула с облегчением и снова нацелилась на пирожные. «Но разве сестрица надеялась, что я всегда буду грубиянкой?» — со смехом поинтересовалась я. Сестра протянула мне кусочек моего любимого пирожного фужунгао. «Сноска». Фужунгао — китайская сладость, которую делают из сачимы — полосок обжаренного в масле теста. По форме пирожные напоминали цветок гибискуса, на китайском — фужун. Отсюда и пошло их название. «Через полгода будут выбирать девушек для внутренних покоев», — сказала Желань, передавая мне лакомство. Сноска. Имеется в виду дворцовый гарем. «Тебе непременно нужно научиться правилам приличия. Разве можно бесконечно слоняться без дела и безобразничать?» Кусок фужунгао застрял у меня в горле, и я громко закашлялась. Сестра поспешила дать мне воды, Цао Хуэй торопливо похлопала меня по спине, а Дун Юнь побежала за полотенцем. Несколько крупных глотков воды помогли мне прийти в себя. «Только заговорили о правилах приличия, и ты тут же вытворяешь подобное», — воскликнула Желань, одновременно сердито и со смехом. «Никто же у тебя не отнимает?» Вытирая губы, я продолжала размышлять, что же мне делать. Сказать, что я не ее младшая сестра Жоси? Конечно, нет. Я изо всех сил ломала голову, но ничего не могла придумать. Оставалось лишь утешать себя тем, что в запасе еще целых полгода. «Помнится, сестра, ты говорила, что отец сейчас на северо-западе вместе с войском, а я приехала всего 3 месяца назад. Неужели отец отправил меня сюда только из-за того, что будут смотреть девушек для дворца?» — спросила я Желань, как ни в чем не бывало. «Конечно.
Отец сказал, что матушка скончалась слишком рано, а вторую супругу ты все равно не слушаешь, и чем больше тебя учат, тем сильнее ты сопротивляешься. Отец посчитал, что меня ты послушаешь, поэтому отправил тебя сюда, а мне велел научить тебя хорошим манерам. В то время, каждый день после завтрака и ужина, я сразу отправлялась гулять, накручивая круги по двору и прислушиваясь к своим ощущениям. Это было единственное, что я смогла придумать. Такой примитивный способ оказался весьма эффективным. Я постепенно привыкала к новому телу и уже не чувствовала себя, как в первые дни после пробуждения, когда у меня ни на что не было сил. Несколько раз мне удалось уговорить Цао Хуэй отвезти меня на чердак, откуда упала настоящая Жоси. Стоя на верхней ступеньке лестницы, я снова и снова ощущала желание спрыгнуть вниз. Может, открыв глаза, я вернусь в современный мир? В глубине души я понимала, что гораздо более вероятен другой вариант. Я сломаю ногу или руку, а больше ничего и не изменится. То ужасное зрелище, грузовик, мое бездыханное тело, явно не было иллюзией. На вопрос о том, почему душа Чжан Сяо переместилась в тело этой девочки из прошлого, у меня не было ответа. Все, что мне оставалось — смириться и отнестись к произошедшему философски. Цао Хуэй прошла со мной один большой круг. Мы обе немного устали, но, к счастью, за декоративной горкой как раз лежал довольно ровный камень, и Цао Хуэй, постелив сверху платок, усадила меня на него. Я потянула ее за руку, приглашая сесть рядом. Солнце только-только село, камень был еще теплым, а легкий ветерок обдувал лицо, даря приятную прохладу. Я слегка задрала голову, разглядывая небо. Оно постепенно темнело, теряя свою яркую синеву, но по-прежнему казалось кристально прозрачным и таким близким, будто достаточно протянуть руку и сможешь прикоснуться. «Это определенно небо прошлого», — подумалось мне, «ведь такое чистое небо в Пекине я видела всего один раз в горах Линшань». Я вспомнила своих родителей, и мне стало горько. Я горевала вовсе не о собственной смерти. Мысль о том, что пришлось пережить родителям, храня собственного ребенка, причиняла мне боль. К счастью, оставался еще мой старший брат. Он с детства был опорой для мамы с папой. То, что он будет рядом с ними, было для меня хоть каким-то утешением. Голос Цао Хуэй выдернул меня из печальных дум. «Вторая госпожа, вы действительно изменились!» За 10 дней я слышала подобные слова от старшей сестры столько раз, что вовсе перестала обращать на них внимание, хотя поначалу они заставляли меня понервничать. «И что же во мне изменилось?» — спросила я, продолжая глядеть в небо.
«Раньше вас никогда не видели такой спокойной. Вы ни секунды не сидели на месте, господин даже звал вас диким жеребёнком. До падения вы часто уговаривали хозяйку поменьше заниматься и одеваться поярче. Мы были так рады, что хоть кто-то пытается повлиять на нее, но сейчас вы даже не поднимаете эту тему».
Склонив голову на бок, я посмотрела на Цао Хуэй, но та, встретившись со мной взглядом, тут же опустила голову. Немного подумав, я заявила: «Сейчас у сестры все крайне благополучно».
«Благополучно?» — удивилась Цао Хуэй, не поднимая головы.
Ее голос слегка дрожал, когда она продолжила:
«Прошло уже 5 лет, и даже у той, что пришла в поместье гораздо позже, появился ребенок».
Я не знала, как объяснить ей. Не говорить же, что 8-го принца ждет весьма печальный конец, и чем больше желань сблизиться с ним сейчас, тем хуже будет ее собственная участь. «Сестре лучше держаться от всего этого подальше», —
— сказала я со вздохом. «Сейчас у нее на душе спокойно, и она вполне довольна жизнью. Не понимаю, что тебе не нравится».
Цяо Хуэй подняла на меня глаза, будто пытаясь понять, были ли мои слова искренними. В конце концов, она опустила голову и произнесла с сомнением.
«Но все эти люди в нашем поместье...»
«Подними голову и посмотри на небо», — перебила я. «Такая красота заставит тебя позабыть все печали».
Она не нашлась, что ответить. Ошарашенно взглянула сперва на небо, затем снова на меня, будто желая что-то сказать. Но я сидела все так же неподвижно, склонив голову на бок и глядя в небеса. Цяо Хуэй не стала ничего говорить. Вместо этого она тоже бездумно уставилась в небо. Внезапно мы услышали чей-то смех, и из-за декоративной горки появились двое. Шедший спереди был низкого роста и слегка полноват. Смеясь, он обратился к тому, что шел позади.
«Эта девчонка довольно занимательна. Ей всего 13 или 14, а говорит, будто умудренная опытом взрослая девушка».
Цяо Хуэй быстро вскочила и поприветствовала подошедших.
«Всех благ 9-му и 10-му принцам!»
С тех пор, как я попала сюда, я впервые видела посторонних. Поначалу я остолбенела, и лишь когда Цяо Хуэй поприветствовала гостей, тоже встала, чтобы поздороваться. В обществе, разделенном на верхние и нижние слои, были распространены формальные приветствия. К счастью, я смотрела немало исторических сериалов и поспешно скопировала поклон Цяо Хуэй. Слова этих мужчин барабанным боем отзывались в моей голове. Я успела позабыть, что сейчас мне 13, а вовсе не 25. Улыбчивый молодой человек, стоявший впереди, не произносил ни слова, а только тер подбородок рукой и мерил меня оценивающим взглядом. Я подумала, что он и есть 10-й принц, а тот долговязый, что стоит чуть позади, должно быть 9-й.
«Прошу, поднимитесь», — произнес 9-й принц просто.
Мы с Цяо Хуэй выпрямились. Я подумала о том, что из всех выдающихся исторических личностей времен правления императора Канси первым, кого я встретила, был не добродетельный 8-й принц, а легендарный 9-й, прозванный «Ядовитой гадюкой», а с ним 10-й, известный как «Никчёмный тюфяк». Кроме того, я размышляла о том, не было ли чего-то недопустимого в моих недавних словах. Кажется, я не произнесла ничего неуважительного, и в том, что они могли меня услышать, нет ничего страшного, верно?
«Ты из семьи Малтай?» — со смехом спросил 10-й принц.
«Да», — ответила я. Он хотел сказать что-то еще, но 9-й принц поторопил его.
«Пойдем, 8-й брат уже заждался нас».
10-й принц хлопнул себя по лбу и торопливо проследовал мимо, воскликнув:
«Точно! Стоило увидеть что-то интересное, как я тут же забыл о деле. Пойдем, пойдем».
Подождав, пока эти двое отойдут подальше, я подняла глаза и посмотрела им вслед, с грустью думая о 10-м принце. Современники не обманывали, он действительно выглядел тюфяком, подумала я, и, не сдержавшись, рассмеялась. Едва мои губы сложились в улыбку, как 10-й принц тут же обернулся со слегка недовольным лицом, будто засмеявшись, я совершила какой-то проступок. Встревоженная, я и не ожидала, что он вдруг скорчит мне забавную гримасу. Я снова прыснула со смеху, а он широко улыбнулся мне и бросился догонять 9-го принца. По пути домой Цяо Хуэй молчала. То ли потому, что легкий испуг от недавней встречи еще не прошел, то ли была недовольна мной. Я тоже не произнесла ни слова, погруженная в мысли о произошедшем. Если мои жалкие познания в области истории чего-то стоят, 10-й принц простой, как правда. и, боюсь, он тут же расскажет об этой встрече восьмому принцу. Я понятия не имела, как к этому отнесется господин Бейле. Вряд ли он обладает дурным нравом. Недаром же его прозвали «добродетельным принцем». Но все же стоит предупредить сестру, ведь, как известно, кто предупрежден, тот вооружен.